Наутро Кириллка был совсем здоров. Он даже требовал, чтобы мы разрешили ему нести рюкзак. «Но это уж дудки вам, молодой человек», — как сказала Веранда. Дорога была все та же, мощенный тракт с травянистыми кюветами и высокими березами по сторонам. Сквозь березы брызгало горячими огоньками солнце, каждому в правую щеку. Мы шли по обочине, никто нас не догонял, никто не встречался. Потом влево от тракта отошел за березы в луга проселок. Вдали виднелись крыши, трубы, высокий ветряк и башня ретранслятора. И Веранда сказала: «Просто будто мы из недальнего турпохода идем». «Ну ладно, ребята, я сворачиваю. Вон там поселок мой, Сапелкино».
«Как? Какой Сапелкино?» — выговорил Голован.
А мы, остальные, открыли рты.
«Ну какое? Мое! Кто-то же должен вернуться первым. Так вышло, что я».
«Постой, а башмаки?» — вспомнил Кириллка.
«А чего башмаки? Вот!»
Она дернула ногой. На ступнях была ржавая труха. У нас, кстати, тоже.
«Но ведь есть еще по две пары в рюкзаках!»
Это опять Кириллка. Он, кажется, никак не хотел расставаться с Верандой. Она скинула рюкзак и вытряхнула из него все в кювет. Да никакого не все. Там опять же была одна ржавчина.
«Алена, возьми сумку. Будешь теперь походный врач».
И Аленка молча взяла сумку.
«Ну пока»,
— сказал сразу всем Веранда. Длинная, в обвисшем платье, с полинялым цветастым узором. Обвела нас синими глазами.
«Не сердитесь на меня, ладно?»
Мы стояли, как замороженные. Неужели она правда сейчас уйдет? А она повернулась и пошла по проселку. И остановилась. Шагнула к нам опять.
«Коптилка! Валера! Я хочу перед тобой извиниться!»
«За что?»
— сипло удивился он. «Там, на планетках, я несколько раз украдывала, брала без спросу твоего Алика. Это нехорошо, я знаю. Но очень хотелось поиграть. Ты не сердись».
«Я не...»
— выдохнул Коптилка. Веранда неловко махнула над плечом ладошкой и опять пошла от нас. Коптилка стремительно догнал ее.
«Вот, на!»
И сунул ей в руки жирафа.
«Да ты что?»
«Бери, я говорю, потому что...» «Ну, бери, вот и все. Я кому сказал?»
Он даже топнул ногой, с которой посыпались остатки ржавчины.
«Бери, бери!»
— закричали мы наперебой. И Веранда взяла Алика, прижала к груди, улыбалась и смотрела на нас. А мы на нее. Потом пространство сдвинулось. Проселок и Веранду закрыли кусты. Мощенный тракт превратился в асфальтовое шоссе. Вместо берез — бетонные заборы и кучи мусора. Мы снова не удивились, только грустно стало. Вот и сделалось нас меньше на одного. Коптилка стоял совсем понурый. Я подумал, наверное, ему все-таки очень жаль Алика. Он будто услыхал мою мысль. Глянул из-за плеча, встряхнулся.
«А может, я найду другого Алика, нашего кота?»
Мы сели на валявшуюся у края асфальта бетонную балку. Надо было надевать новые башмаки для продолжения пути. Но в наших рюкзаках тоже оказалась чешуйчатая ржавчина. И мы побросали рюкзаки. «А что дальше?»
«Мы так не договаривались, чтобы топать босиком. Я отвык», — пробурчал Коптилка.
Потом оглянулся.
«Ой, да кажется, уже недалеко топать-то!»
И вдруг закричал.
«Алик! Алик!»
Через дорогу шел серо-полосатый тощий кот с одним ухом. Коптилка бросился за котом. Тот не обрадовался встрече, кинулся прочь. Коптилка за ним, а мы за ними обоими, и выскочили на свалку, где возвышались мусорные кучи. Там Коптилка наконец поймал одноухого Алика. Упал на него животом, подхватил на руки. И тогда между куч возникли двое. В сером камуфляже и беретах. С дубинками у пояса.
«Ты чего мучаешь животное, шмакодявка? А ну стой!»
«Коптилки, чего бояться-то? Встал бы да объяснил. Никого я не мучаю. Поймал сбежавшего из дома кота, Алика. Но прежний страх перед такими вот с дубинками
не выжгла из коптилки даже долгая астероидная жизнь, и он кинулся прочь.
«Стой, паскуда!»
Коптилка перескочил через ржавую проволоку. Она горбилась над землей черными изгибами. Один конец ее был примотан к торчащей балке. Кириллка и я сообразили одинаково, прыгнули к другому концу. Дернули, натянули проволоку перед мужиками в беретах. Грохот, вопли, ругань. А Коптилка с котом Аликом на руках убегал все дальше и дальше и скрылся за трансформаторной будкой. Дай бог ему удачи. Мы торопливо отступили на асфальт. Свалка и бетонные заборы исчезли. Шоссе сделалось прямым, как стальная лента. По сторонам стояли аккуратные подстриженные клены. Мы шли не по асфальту, а по тропинке рядом с кленами. Все равно дорога. Или уже не дорога? Ведь мы износили все железные башмаки. «Локи, надень свою накидку», — велел Голован. «Здесь цивилизация». Локи сказал, что это дурацкая цивилизация, но послушался. «Люди, подождите. Надо посоветоваться», — вдруг остановил нас Доня. Он был теперь не в прежней потрепанной одежде, а почему-то в полосатой пижаме. Она была ему мала, смешно торчали худые щиколотки. «Люди», — повторил Доня, — «возникла непредсказуемая ситуация. Хотя, возможно, и предсказуемая, но...» «Мы как-то неожиданно отрываемся друг от друга. Да, видимо, мы пришли. Пора. Но давайте тогда хотя бы попрощаемся заранее. Неизвестно, кто следующий. И увидимся ли потом?» Все было неизвестно, и грустно, и непонятно. И, конечно, следовало на всякий случай попрощаться. Но не удалось. С визгом застопорила на обочине серебристая «Лада». Выскочила из машины очень красивая, очень взволнованная женщина. «Доник, ты с ума сошел! Посмотри на папу, у него больное сердце!» У открытой дверцы стоял мужчина, не старый, но лысый. Суетливо протирал платком очки. «Папа, ты только не нервничай», — быстро сказал Доня. «Ситуация под контролем». «Хорош контроль», — женщина вцепилась в Донина плечо. «Мы думали, ты уже взрослый мальчик, а ты? Сбежать из больницы, поставить на голову весь персонал, потому что я здоров». «Врачи лучше знают, кто здоров, а кто нет. Тебе необходим реабилитационный период». «Дети, где вы его нашли?» «Можно сказать, случайно», — уклончиво отозвался Голован. «Спасибо вам большое. Ардональд, в машину!» Не успел бедный Доня опомниться, как оказался в кабине. Дверца хлоп, машина фррр, и не стало с нами Дони Макейчика. Потом мы шагали вдоль асфальта часа два. Ужасно хотелось есть. Минька догнал каких-то туристов, выпросил у них батон. Наврал, что возвращаемся из похода, и не рассчитали запас продуктов. Съели, мол, вчера последние. Один батон на шестерых — это слону дробина. Но подкрепились слегка и потопали снова. И каждый думал, что случится дальше, как, с кем. «Грустно будет шагать одному, когда все остальные уйдут», — думал я. И тосковал заранее, потому что был уверен, последним останусь я. Но все получилось не так. Асфальт превратился в белую кремнистую дорогу, а друзья мои исчезли. «Беги к автобусу, скорее!» И я побежал к автобусу, который ярко желтел впереди под горячим солнцем. Я мчался и уже тоскливо знал, что будет сейчас. И засвистело, и тьма.